Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Речь сегодня пойдет о национальных и прочих особенностях обоняния.
В этой передаче о запахах выскажутся музыкант, поэт, художник, британские и французские империалисты, бывший заключенный. Но вначале почти объективная оценка. Вот как видит или слышит запах этнограф Виктор Бейлис.
Когда баба-яга, прилетая на метле в свою избу, чувствует присутствие постороннего, она поводит носом и провозглашает: «Фу-фу, русским духом пахнет». Что это за дух такой русский? И почему он очевидным образом неприятен бабе-яге? Русский дух здесь означает, что в дом, который стоит у входа в темный лес и является, по сути, вратами в царство мертвых, проник живой человек со своими живыми запахами. Подобно тому, как живым тошнотворно неприятен запах мертвецов, так и покойникам неприятен дух жизни. Все же выражение «здесь русский дух, здесь Русью пахнет» приобрело патриотический характер. Так же, как ироническое поначалу «и дым Отечества нам сладок и приятен» превратилось в ностальгически томительное и мечтательное заглавие статей, рассказов, романов «Дым Отечества». На какое-то время обоняние национального попытались заменить классовым чутьем. Нынче русский дух опять возобладал над классовым обонянием, и пролетарии, кажется, больше не обнюхивают друг друга, хотя буржуйский запах еще различают. Впрочем, буржуйский запах – это чаще всего запах богатых иноплеменников на рынке – грузин, азербайджанцев и, конечно же, евреев. Евреи, понятно, они не умываются, грязные и вонючие, да и чесноком пахнет. А грузины на рынке, может быть, от них приятно пахнет мандаринами, шашлыком, кинзмараули, боржоми. Нет, они тоже грязные и вонючие. Говорят, Максим Горький считал, что для искоренения расизма людям следует чаще умываться и только это. А чем же пахнет русский для тех, кому важен русский дух? Нельзя сказать, что он благоухает духами коти, хотя, кстати, не пахнет этими духами и француз-лягушатник. Русский запах даже в изображении почвенников часто связан с перегаром, сапогами, потом, портянками, сырым луком, квашеной капустой, солеными грибочками, квасом. Есть тут сладостный букет? Нет, пожалуй. Но и ничего неприятного здесь нет. Даже портянки чем-то симпатичны. Все свое. И вот это-то и есть главное слово. Свой и в грязных портянках хорош. Чужой, меняющий носки каждые 2 часа и обливающийся дезодорантами и одеколонами, все равно грязный и вонючий. Здесь все так же, как с бабой-ягой, только вместо противопоставления мертвых и живых 2 других супостата – кореш и вражина, свой и чужой. Но бывает не то чтобы чужой запах и не то чтобы свой, но дурманящий, одуряющий, божественный, неземной, уносящий. Отсюда религиозное значение запахов и всяческие воскурения, ладан, кадила. У Алексея Федоровича Лосева есть многостраничные рассуждения о благолепии и теплоте запаха восковой свечи в противоположность нечестивому духу свечи стеариновой. И ноздри, конечно, один из главных человеческих органов, но орган этот, данный человеку природой, воспитывается, впрочем, как и все остальные, культурой. И тут не убавить, не прибавить. Кому и горький хрен малина, кому и бланманже полынь.
Теперь о запахе русских слов, как его слышит украинский поэт Игорь Рымарук.
В детстве я часто спал на сеновале. Теперь по ночам я часто не сплю над тетрадью в запахе сена. Пахнут слова. Пахнут слова «печерица», «бабка». Слово «шампиньон» не пахнет. А если пахнет, разве что шампанским. Виноватый винный запах. Он неприятен мне. то ли дело певучий пивной аромат. А где запах вощи? Ищи свищи его. Там русский дух, там Русью пахнет. Где это там? Что за ерунда? Русский дух веет где хочет. Кто сказал, что деньги не пахнут? Пахнут паханом. Ползут, пыхтя, по мраморным ступенькам министерств параноидный перегар параграфа и золотой запах запонки. О, как принюхивается к нашему времени, до сих пор вырастающий, прорастающий, произрастающий гоголевский нос. Приятен ему, хищному, похищенному в райские кущи, аромат аримана, арматурный, армейский, армагеддонный. Остро несет сюргучом, плавится последняя печать. Сквозь озонные дыры доносится смрадное дыхание зверя. Во грехе смрад, учуял Иоанн Златоуст. В затхлом замезганном сумрахе запахи пота и крови сгущаются, обретают плоть. Неужто се человек? Запахнулся занавес за школьными записками запахов. Жеманного жасминного, сонного суконного, ласкового лакомого, разворачивается шурша бесконечный свиток пыльного опального запаха пустоты и материнским подолом, в который уронил ты забытое лицо свое неподдельное, пахнет подолье.
Украинский поэт Игорь Рымарук о запахе русских слов. Очередной запах, один из самых стойких советских запахов. Рассказывает политзек эпохи перестройки, эстонский журналист Хейки Аахен.
По данным детской энциклопедии, человек способен отличать до 10 тысяч разных запахов. Животные, особенно собаки, отличают намного больше, но и 10 тысяч много, очень много информации. Заключенные в местах заключения, где доступ информации ограничен, развивают как бы антенную информацию – нюх. В тюрьме вас встретит всегда специфический общий запах, смесь всех базовых запахов. От последних легко отличать запахи большой и маленькой камеры, бани, прожарки, карцера, отстойника и баланды. Последняя провожает вас по всем коридорам, где ее раздали. Она текла из бачков на пол и оказалась смытой в щели в полу мойщиками. Сила запахов отходов зависит от конструкции полов. В таллинской тюрьме воняет гуще, чем в крестах. А в пермской тюрьме вообще баланда не пахнет. Там запах почти стерильный, примерно как в морге. После этапа вас потрясет запах чего угодно, поскольку на этапе общий фон вони преобладающий. Этот фон – смесь ароматов рыбы, мочи и насилия. Впервые я понял значение запахов как информации во время первой посадки в тюрьму, когда меня сразу сунули в так называемый «шкаф». Это каменный мешок без света. Сидел там несколько часов и вдруг услышал шаги и лязг металла. Через некоторое время почувствовал некий новый запах. Опустился на колени у двери и внюхался основательно. Пахло как будто подсолнухом и овощными очистками. По неопытности узнал только позже, что на ужин был винегрет. Говоря о запахах, нужно, конечно, отметить яркие моменты. Запах рыбы во время голодовки, запах сала в посылке фраера. Или если менты рядом с карцером картошку и лук жарят. Каждую лишнюю каплю подсолнечного масла чувствуешь. Или запах духов жены начальника по режиму, проходящей по коридору. А мыло туалетное, ведь не тратить его на мойку. Это лучше другу понюхать дать. Самое ценное – это, конечно, запах чиферя. Что касается развития нюха, то он, пожалуй, более развит у элиты. Ей и куда важнее не прикоснуться к поганым, опущенным, вонючим, у которых и нюх, и любое другое чутье притуплено. Что можно, бесспорно, отличать на нюх, это обстановку, ее запах. Ведь не зря говорят, что пахнет тем-то или тем-то, подразумевая обстановку, ситуацию, положение дел.
В эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска – запах. О своей алжирской юности вспоминает французский эссеист Луи Мартинес.
Форуму предшествует рынок, шумный квадратный базар. Бакалея сильна, первична. В свое время бакалея была осью мировой политики. Недаром во многих языках одно и то же слово обозначает колонии и колониальные товары, специи, пряности. Империя, настоящая империя, заморская, не что иное, как стратегическое пространство, военно-морское, оберегающее обмен ароматами, борьба за чай, борьба за кофе, за корицу, ваниль, за порошки, за стручки, за зернышки. Когда хочу воскресить образ спокойной французской колониальной империи, мне стоит заглянуть в Бакалею, где евреи из Туниса торгуют заморскими недорогими чудесами, где на кульках с рисом запечатлелся под далеких кулей. Одного не хватает, однако, в этой городской лавке. Незабываемый запах бурой бараньей шерсти, из которой ткали бурнусы, остался по ту сторону моря в хранилище детской памяти. А в городах между почтамтом и славным лицеем имени генерала Ламурисьера, прославившегося военной отвагой и выкуриванием строптивых арабских племен, бензин. Все это нас связывало с общей цивилизацией. Улица Революции, где теснились нищие евреи, пахла немытой беднотой, тьменным соусом и детским бельем. А дальше открывался огромный пыльный арабский базар с горшками из глины, с пыльными коврами, медными подносами, где негры торговали желтыми и оранжевыми кореньями и порошками, и где люди крикливо толпились у отсеченных тупоглазых бараньих голов. Летом по террасам носился дух гладилин и поджаренных на уголях перцев, а если спускаться к порту по ступенчатой улице Генуи, то можно было воспринимать все оттенки симфонии. Сырая ржавчина перил посередине покатой улицы, теплый предбанный ветерок у хаммама, где ночевали бедняки, и куда в назначенное время входили окутанные белым саваном одноглазые женщины, где крикливые испанки-хохотуни, подпевая, жарили свежих сардинок. Один поворот вправо, и уже ко всему примешивался мокрый запах моря, мокрой солью, оседавшей на затылке и голых по локоть руках. В последние дни колониальной трагедии не стало этих острых запахов. К морской соли мешался дым отчаянных пожаров. Июльское солнце глушило все оттенки цветов и запахов, кроме пароходной блевотины и горевшего асфальта. Правда, за 20 лет исчезли бурнусы, женские ослепительные саваны и даже рыжие лохмотья. В крови, в пулеметных очередях и гранатных вспышках стерлись острые контрасты имперских времен. Арабская молодежь в джинсах и корректные кадровики от освободительной борьбы в темных очках заменили статистов библейского неторопливого рассказа. Улетучили запахи колониальных времен, и потомки бывших ожесточенных врагов толкутся в марсельских универмагах, в искусственной кондиционированной прохладе, скромном пластмассовом и неоновом душке, и пальцы, более или менее загорелые, тянутся к мертвецкой шкуре целлофановых оболочек.
И еще один отпрыск империи – британский радиожурналист Фрэнк Уильямс. В отличие от Луи Мартинеса, он хорошо помнит не колониальные, а имперские запахи.
Незрячий тотчас бы узнал английский дом. По запаху. Это запах сырости, несвежести, плохой кухни, неуюта. Есть, конечно, хоть и редко, запахи приятные. Ими тянет из детства в деревне. Запах дров в камине, свежеиспеченного хлеба, яблок в погребе, свежего навоза в конюшне. Я помню все эти прелести. Но еще крепче въелись в мои ноздри запахи моей public school, привилегированной частной школе. Любое сугубо мужское общество примитивно. И наше общежитие при школе, 70 мальчиков плюс преподаватель-надзиратель, не было исключением. Всячески выдвигалась на первый план физическая сторона жизни. Спорт, холодный душ, подъем с позаранку, уроки натощак, телесные наказания. Как будто нам вдалбывали, что бытие определяет сознание. А бытием был въедливый, беспощадный, вездесущий запах физиологических отправлений. Ты входишь в общежитие после занятий, и сразу нос чует где-то слева доминанту в букете запахов. Запах уборный, не пронзительный, как в России, а сладостно-гнилой. Три шага в сторону, буквально три шага, и ты уже в зоне раздевалки. Там висят наши спортивные костюмы. В прачечную их сдают только в конце четверти. Нет, душ тоже есть, но с ним связан запах пота, грязи и сырости. А за углом торжественная и радостная встреча с ароматическим обертоном, запахом вареной капусты. Мальчикам полагается есть капусту. Она дешева и богата витамином С. Ни дня без капусты. В этой банальной картине есть нечто стопроцентно английское. За все эти запахи мои родители платили. И платили много. И все время напоминали, что это лучшие годы моей жизни, и я должен быть счастлив. И точно так же поступали тысячи родителей по всей Великобритании. Разве родители могут быть неправы? Да, моча, пот, вареная капуста – мое счастливое имперское детство.
Теперь не о социально или политически окрашенных запахах, а о запахе как жанровой проблеме. Московского художника Олега Васильева я нашел по телефону в Нью-Йорке.
Мне с детства памятен запах Третьяковской галереи. Он всегда для меня свидетельствовал об атмосфере настоящего искусства, а не о живой природе. Запах произведения искусства скорее говорит об его рукотворности, чем о живой природе. Должен ли художник добиваться передачи запаха, и вообще нужно ли это, не знаю. Говорить о запахе для меня значит говорить о памяти, о времени. Запах нашего старого сокольнического дома. Об этом доме можно рассказать очень много. Его построил англичанин перед революцией, а сломали в 60-х годах. Но это особый рассказ. А сейчас выходной день. Папа, двоюродный брат и я поедем на трамвае в Богородское. Весна, почки, сережки на осинах, по обочинам дорожек и во всех ложбинах прелые листва. Я вновь и вновь пытаюсь запечатлеть тонущий в лучах золотого света поток прошедших дней облетевших листьев. Они лежат ворохами перед мысленным взором, и от их аромата кружится голова. Огонь вещей и краски. Краски имеют температуру. Красный горячий, синий холодный. Они пахнут маслом и скипидаром. Это как призыв к работе. Краски смешались. Это месиво что-то напоминает мне. Мокрая земля, глина. И вот я снова иду по набухшей весенней земле, загребаю ногой просохшие на бугорках звонкие листья. Когда это было, давно или только что, не имеет значения. Мои краски пахнут прошлогодней прелой листвой. Я готов положить их на холст. Ранняя весна. Теперь только слушать и слушаться. И никаких эмоций. Вот кончу, тогда посмотрю, что получилось.
Тема последнего монолога – «Запах в музыке», говорит поэт и музыкант Валерий Бранин-Пасок. Кстати, музыкальный лейтмотив этого выпуска «Поверх барьеров» – прелюдия Дебюсси «Звуки и ароматы в вечернем воздухе реют».
Для начала я процитирую отрывок из романа Германа Гессе «Игра в бисер». «То ли в день нашего похода за Бузиной, то ли на следующий, я вдруг натолкнулся на песню Шуберта «Весенние надежды». Первые же аккорды аккомпанемента ошеломили меня радостью узнавания. Они словно пахли, как пахла срезанная ветка бузины. С этого часа для меня ассоциация «ранняя весна», «запах бузины», «шубертовский аккорд» есть величина постоянная и абсолютно достоверная. Стоит мне взять этот аккорд, как я немедленно и непременно слышу терпкий запах бузины. Я могу объяснить, растолковать, какая возникает у меня ассоциация, но я не в силах сделать так, чтобы моя частная ассоциация вызвала хотя бы у одного из вас точно такую же. Конец цитаты. Здесь все сказано. С одной стороны, во многих языках слово «слышать» означает и восприятие звуков, и восприятие запахов. Но с другой, вы не обнаружите почти ни одного музыкального произведения на тему запаха. «Прелюдия Дебюсси», «Звуки и ароматы в вечернем воздухе реют» — редкий пример, и пример показательный. Именно неведомо какие звуки и столь же неведомо какие ароматы. Зрительные образы музыка пытается живописать. Тут вам и затонувший собор, и девушка с волосами цвета льна, и даже терраса представителей при свете луны того же Дебюсси. Но перед запахами честный композитор должен спасовать. Музыка – победа над случайным, запах – торжество случайного. Музыка с помощью своих структурных средств пытается иногда имитировать зрительные структуры, обычно это ей плохо удается. Но если при помощи одного космоса можно хоть как-то имитировать другой космос, то невозможно космосом изобразить хаос.
Поэт и музыкант из Ганновера Валерий Брайнин-Пасек, московский художник Олег Васильев, радиожурналисты Фрэнк Уильямс и Хейки Аахен, эссеист из Прованса Луи Мартинес, киевский поэт Игорь Рымарук и этнограф из Франкфурта Виктор Бейлис, участники этого выпуска «Поверх барьеров». Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.